Дорогие друзья, дорогая церковь, мы продолжаем изучение Священного Писания. Мы собрались в церкви, мы слышим песнопения, мы молимся, но также мы должны каждый раз учиться урокам, которые Господь дарует нам. Этот год – год Библии, и мы в церкви Голгофа стараемся еженедельно прочитывать одну из книг Библии для того, чтобы нам заново перечитать все Писание и повторить уроки, которые Господь дарует через эти книги. Мы делаем обзоры. В прошлый раз мы говорили на книгу пророка Авдии, а сегодня мы читаем и повторяем уроки из книги пророка Ионы. Пророк Иона. Вы знаете, это книга 32-я в канонической Библии. Всего в Библии 66 книг. В Ветхом Завете 39 книг и в Новом Завете 27 книг. И вот все эти книги сложены в Библию, книги, то есть священные писания. И очень важно для нас, на самом деле, каждый раз, читая священное писание, молиться и задавать вопросы. Господи, что ты говоришь мне? Потому что можно так вот теоретически все рассматривать, но как важно, потому что это Божье слово. Бог говорит через свое слово. Это богодухновенное слово. Слово Бога живого. И оно актуально для всех времен. Итак, давайте мы посмотрим на книгу Ионы. Слава Господу, что мы уже услышали определенные уроки. Давайте на эту книгу посмотрим. На самом деле книга небольшая, малый пророк считается, 4 главы всего, книга Ионы. Ну, назвать сложно эту книгу, по-разному ее называют. Даже можно назвать ее это блудный пророк. Как вы знаете, блудный сын сбежал из дома. Пророк, бежавший от Бога. И вы знаете, на самом деле, когда мы смотрим на пророков, я еще во вступлении хотел бы сказать, что происходит, то обычно мы смотрим на пророков, как на людей сильных. Как можно противостоять всему этому миру, который окружает, когда разврат, когда непослушание Богу, когда, кажется, поступают неправильно. Пророки всегда были светом, солью, они обличали, они выступали против царей, они выступали против народа, который отступал от Бога. Это были на самом деле самые лучшие представители Божьи. Это как посол, посланник. Самые разные пророки. Пророки из городов, пророки из сел, из деревень. Те, которые занимались различными даже производствами. Кто-то собирал смоквы, кто-то был при царе. Самое различное образование было. Но, к сожалению, среди них был один пророк, который сбежал и бежал от Бога. Вот давайте посмотрим на него. Известный всем пророк Иона. Иона. В переводе на русский язык слово Иона с древнееврейского означает голубь. И вот книга Иона в основном посвящена нескольким важным темам. И одна из важных тем – это благовестие. Тема, когда нужно было послать Господу пророка Иону в город Ниневе, которая была столицей ассирийского государства. Но темы различные. И вот на самом деле, с какой точки зрения мы посмотрим? С Божьей точки зрения, тема книги Иона – это история Божьей неограниченной благодати, милости, как мы слышали. На самом деле, надо наказывать всех. Все согрешили. Но Бог оказывает милость. И не только к избранному народу. А он оказывает милость даже к язычникам. И Бог, он смотрит совсем по-другому, чем люди. И с Божьей точки зрения, на самом деле, показывается характер Божий. Бог любви, Бог прощения, Бог благодати, Бог, который желает спасти. Неограниченная милость. С точки зрения Ионы, на него если посмотрим, то на самом деле, как и в прошлый раз мы читали, о гордости говорит пророк Авдия. Там мы говорили Едом, Исав, Иаков, взаимоотношения между братьями, то здесь, конечно, повесть об упрямом пророке. Вот есть свое мнение. Он так считает, вот так правильно. И он поступал, как он хотел. Да, он служитель Божий. Да, он избран. Бог посылает его, но это упрямый гордец. С точки зрения благовестия, потому что эта книга также о благовестии, как мы уже слышали, это книга, которая призывает к чему? К миссии. К благовестию. Надо говорить о Боге. Надо не только знать, что мы спасены, но выходить и благовествовать. Хотя тоже надо упомянуть, всем известно, что часто говорят, даже особенно в прошлые времена, неверующие атеисты упоминают книгу пророка Ионы, да это же сказки. Да Библия о чем говорит? Как может какая-то большая рыба проглотить человека, он еще может выжить? Или еще какие-то определенные моменты, как раз говоря об Ионе. И много насмешек, и много различных даже, ну, я бы сказал, атеистических анекдотов, именно когда говорят о книге Ионе. И поэтому, на самом деле, есть определенные, ну, так называют, трудности толкования этого текста. Поэтому я упомяну, и мы пойдем дальше. В основном говорят следующие толкователи. Можно подходить к этому тексту как к аллегории, как мидраш, как притчи, или это на самом деле исторический текст. Ну, насчет аллегории, то есть как бы аллегорически на это посмотреть, нет никаких доказательств в этом тексте, так что сразу можно отойти от этого. Если мы говорим мидраш, это истолкование, это практически особый вид интерпретации Священного Писания, который был принят в Ветхом Завете у евреев. То есть можно было просто читать этот текст как толкование, они просто таким образом описывают, вот так Бог поступает, да? Притчи очень часто в Священном Писании употребляются. Сам Христос сравнение говорил, вот так надо поступать, или Царствие Божие подобно. Но тоже я вам хочу сказать, то есть все мы стараемся ориентироваться, находить определенные доказательства, как к этому тексту подходить. И вы знаете, само Священное Писание, оно подтверждает, что это исторический текст, в Ниневии существовало, Иона был, города, которые он упоминает, реально существовали. Еще важные моменты. В Новом Завете сам Иисус Христос и другие даже пророки, другие тексты Священного Писания подтверждают, что Иона был и что эта книга есть. И даже Христос упоминает, как говорил пророк Иона. 3 дня он был там в чреве кита, так и должно сыну человеческому было быть. И также воспринимается во всей еврейской культуре, которые как раз вложили эту книгу в Синод, в Священное Писание, только потому что есть еще апокрифические книги, исторические книги как раз, которые не богодухновенны. Это и исторический рассказ, а и в то же время это богодухновенное Священное Писание. Вот на этом также стоит и церковь. Ну, идем дальше. Я не буду углубляться, потому что это большая тема. И как мы посмотрим на книгу Иону? Очень просто. 4 главы. Можно разделить ее на 2 части. Какие 2 части? Вы знаете, 2 призыва. Первый раз Бог проговорил к Ионе, иди. Он сбежал. И второй раз Бог опять говорит, иди. И вот на эти 2 части можно разделить книгу Ионы. Но я также посмотрел, как и брат Амир сегодня, таким образом. Давайте мы посмотрим еще на такое разделение. 4 главы. Я бы сказал, Иона и Господь. Так же, так и мы часто иногда поступаем. Вот как Господь работает с этим пророком? С одной стороны, взаимоотношения Иона и пророка были такими. В 1 главе Иона бежит от Бога. Во 2 главе он начинает молиться. Он бежит к Богу. Он обращается к Богу. 3 глава. Он уже идет с Богом. Он благовествует Ниневии. И в 4 главе, вот интересно, что происходит. Он возмущен, он огорчен Богом. И вот это взаимоотношение, вот это реальная жизнь. Еще что хочу сказать. На самом деле книгу Иона можно читать не как повествование, которое пишут, вы знаете, как рекламу. Это вот взаимоотношение человека с Богом и даже служителя. Когда есть огорчение, это как в дневнике ты записываешь. Господи, я молюсь, а ты мне не отвечаешь. Я прошу тебя об этом, а ответ совсем другой. И вот так же пророк Иона описывает о себе. Это его путь, это как дневник его, которым он записал. Так написана книга Ионы. Ну, давайте мы посмотрим дальше. Теперь просмотрим эти главы. Призвание Ионы, его бегство, 1 глава. Иона бежит от Бога. Еще бы я эту книгу, знаете, как назвал? Вопросом. Можно ли убежать от Бога? Можно ли скрыться от Бога? И вот мы читаем. Пророк Иона бежит от Бога. И было слово Господне к Ионе, к сыну Амофиину. «И стань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Второй стих говорит. Здесь я остановлюсь, потому что сказано «город великий». Даже можно привести «громадный город». Почему? В то время городами даже называли, когда было около 1000 человек, это уже был город. А в этом городе, это была столица, было сосредоточено все. Власть, весь аппарат структуры, можно сказать, правительства. Там же была и армия, там же было и производство. Все подтягивалось к столице. Огромнейший город, где-то как Москва. Это город, который был богатый, великий. И даже сказано, что там были десятки, сотни тысяч человек. В Писании сказано в последнем стихе, что это 250 тысяч, те, которые не различали неправильно, это считают, что дети. Но поэтому очень разные толкования. Некоторые считают, что в этом городе было от полмиллиона человек, то есть от 500 тысяч до 750, а может быть даже больше, жителей этого города. Огромнейший город для того времени. Огромнейший город. И в этот город иди. В чем были проблемы? Город Ниневия была столицей ассирийского государства. Пророк Иона читал, слышал, как пророчествовали другие пророки, что Ассирия будет наказывать Израиль, будет Иудею наказывать, и они должны были завоевать, и несколько раз против Ассирии были пророчества. Но как можно идти еще там благовествовать? И этот город еще чем был здесь? И ассирийцы, как язычники, были очень жестокие люди. Что они говорили? Когда они проводили военные мероприятия, то они практически обезглавливали своих врагов, складывали горы, пирамиды этих голов, чтобы другие знали и страх имели, если они не подчинятся ассирийскому владычеству. Такой восточный подход. То есть очень жестокий подход, безжалостный, суровый, беспощадный. Идти туда... К этим язычникам, я вам хочу сказать, это надо быть не только смелым человеком, но вообще надо понимать, куда ты суешься. И вот здесь Иона реально, как человек, имел страх. Давайте посмотрим еще. Это были враги народа Божьего. И в то же время, вот здесь проблема в чем заключалась? Бог сказал Иудею, человеку верующему из народа Божьего, идти к язычникам. Иудея! Только народ Божий, только Израиль будет спасен. Да какие язычники? Погибшие, необрезанные, вообще они поклоняются идолам. Но Иона, пророк Иона, пример миссионерства, евангелиста, благовестника. И с другой стороны показано сердце Бога. Это кто посылает? Бог. Это Он, это Божий характер, это Он любит, это Он беспокоится, даже не Иона. Иона говорит, да вы что? Господи, ты не так рассуждаешь. А это оно расположено не только к иудеям, но к этим погибающим людям. Вот это удивительно. И поэтому проблема Иона, она полностью не описана, он не обосновывает, но была в чем заключалась? Он был настоящим евреем, который понимал, только мы спасены, а все остальные, особенно эти язычники, куда? Господи, да куда ты посылаешь? Наоборот, их надо наказать. Значит, если они виновны, да будет наказание над ними. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, пришел в Иопию и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, и отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Еще раз напомню. Город Ниневия находится на восток, или, можно сказать, на, некоторые говорят, северо-восток, а город Фарсис находится на запад. Где-то на берегу Испании. Представляете? То есть надо было переплыть по Средиземному морю. 2000 миль туда или 500 миль сюда. В 4 раза дальше надо было плыть. И вот Иона садится и плывет. Вот что тоже смотрите. От кого он бежит? От лица Господня. От Бога бежит. Пророк. Вот это удивительно. Можно ли от Господа сбежать? И, конечно, Писание многократно напоминает, но это напоминание для нас и сегодня. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» говорит псалмопевец. «Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и ты там, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница моя, твоя. Вот, Господи, куда? Куда мы можем скрыться? В бомбоубежище? Мы, может, сбежим куда-то в монастырь? Мы, может быть, куда-то на юг уедем? Куда мы можем сбежать от наших проблем? Или от Тебя, Господи? Если мы должны изменить нашу жизнь, покаяться, если должны быть изменения, но мы стараемся все равно что-то делать. Иона. Что с ним происходит дальше? Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалось на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, и, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Ну, здесь хотел бы немножко остановиться. Вот посмотрите, как только в жизни появляется кризис, это естественная реакция людей. Какая? «Господи, помоги!» И все начинают молиться. Может, нужно пойти куда-то побежать, и кто-то поможет сразу же? Где? Кто помогает? Подскажите! Я пойду отстаю самую длинную службу. Я готов пожертвовать, что надо, но у нас проблема в семье. Или там серьезная болезнь, рак. Господи, что делать? И в этом случае все сразу же готовы принять определенные действия. Действовать, помолиться. Ничего не помогает. Вот интересно, как происходит дальше? Что происходит дальше? Сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. И тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа?» Но вопросы как следственный комитет. Сразу же задаются ясные конкретные вопросы. Он молчит. На него выпал жребий. «Кто ты такой?» И вот тут позор, я бы сказал. И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Потому что, ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил. Я бегу от Господа. Я спасаюсь от Него. И вот здесь тогда происходит следующее. «И сказали ему, что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей». Немножко отступление тоже сделаю. Знаете, вот это очень сложный момент. Во-первых, ну, надо задать вопрос, почему сам Иона не бросился в море, и оно бы успокоилось. Но если самому броситься в бушующее море, то это практически означает следующее, что он погибнет. Или он не умел плавать, некоторые говорят, ну а с другой стороны, это означало бы практически суицидальная попытка. То есть человек бросается в море сам, а любая попытка покончить свою жизнь самому, я хочу вам сказать, это мысль от демона или от дьявола. Человек, который хочет и доводит себя до такого состояния и сам готов лезть в какую-то петлю, находится под влиянием сил зла. И он, конечно, как пророк Божий объясняет, он говорит: «Я не могу сам, вы бросьте меня». И они его бросают в море. Вот море моментально практически успокаивается. Вот это тоже еще одно удивительное чудо. Смотрите, бушует море, и вдруг раз, штиль, тишина. Конечно, все остолбенели, море утихло от ярости своей, и оно умолкло. Так, здесь мы идем дальше. Я хотел бы идти дальше, потому что мы просмотрим еще раз книгу Ионы. И следующая глава. Чудо. На самом деле это практически была гибель. Он попадает в море, буря, Это гибель. Куда ты доплывешь? Но Бог спасает его. Вот это на самом деле школа воспитания. Повелел Господь большому киту, так переведено на русский язык, поглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня, и чрево преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. То есть я хочу сказать, самое главное, даже обратить внимание не на рыбу, на эту большую или на кита, а на молитву. Что нужно делать в момент кризиса? Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя, до основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. И когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего, и я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. То есть практически что происходит? Только в момент кризиса мы начинаем переоценивать, ценности совсем по-другому у нас выстраиваются. Уже не машина, не дача, не что-то еще, но мы сразу же думаем, что самое главное? Молитва Господу и то, что Господь я обещал, свой обет тебе дал, я исполню. Вот это главные слова. Если мы давали обет Господу, если мы обещали, когда даже у нас были сложности, Бог отвечал на наши молитвы, эти обещания нужно выполнять. Давайте посмотрим дальше. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. И было слово Господне к Ионе вторично», вторая часть. «И встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И вот здесь мы уже читаем о великом пробуждении. В великом пробуждении, когда Иона начал ходить по городу, сколько можно было пройти в один день, и проповедовал, говоря, вот тема его проповеди, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Вот простая тема. Еще 40 дней, вы будете наказаны. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большого от них, из них до малого. Что удивительно, был даже издан указ царя. Царь слышит об этом, издает указ. Все постятся и молятся. Происходит покаяние. Происходит пробуждение. Как считает самое великое пробуждение, целый город во главе с царем, во главе с правительством приходит к Богу. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой. И мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Милость Божия. Да? Ну вот теперь 4 глава. 4 глава интересна тем, что происходит дальше уже с пророком Ионой. Значит, 3 глава благословенна. Читаешь, проповедуется Слово Божие, труд серьезный, большой, люди каются, пробуждение, весь город становится, обращается к Богу, становится другим. 4 главе. Иона сильно огорчился. Чем? Изменением. Покаянием, то, что они приняли. И был раздражен. Вот удивительно, да? И молился он Господу и сказал: Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я и убежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И вот эта книга говорит о чем? О пророке, который сбежал и опять, даже выполнив задание, свое «я», свой эгоизм, свои понимания, он опять Богу высказывает. Ну, с одной стороны, ну, честно говорит, такой, как он есть, да? Но с другой стороны, спорит с Богом. И характеристики этого, я бы сказал, духовно-плотского служителя проявляются. Огорчение, раздражение. А с другой стороны, это характеристики депрессии. И вот дальше Господь над ним работает. Он знает, кто есть Бог. Бог милосердия, Бог долготерпения, Бог благий, то есть Бог добра. Но с другой стороны, я хочу нам подчеркнуть следующее. Бог может использовать практически любого человека, несмотря на его желание, и не отказывается от него. Наверное, мы бы уже, раз не готов, не послушен, меняем, посылаем другого. Бог же продолжал работать над Ионой. Бог использует свою истину даже. Вот это благовестие, потому что он Божье слово передал. Но он использует и человека, верующего в Бога. Хотя у этого человека, у каждого из нас есть свои суждения, свои понимания, что должно произойти и как. Но все равно главный в истории человечества и в истории церкви – это Господь, это Бог. Дальше описывается. Когда же зашло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы. Так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить. Но это на самом деле депресняк такой, что он уже готов умереть. И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Что Бог вырастил здесь дерево, потом червь источил его на следующее утро, и все. И вот последние стихи. Заканчивается книга такими словами. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии? Города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота. Ну вот какие уроки, выводы? Первый урок, напоминание, о котором мы уже говорили. Вы знаете, невозможно убежать от Бога. Что бы мы ни делали. Как мы думаем, что иногда куда-то скроемся, что-то мы делаем, и Бог этого не видит. От Бога скрыться невозможно. Бог всеведущ, Бог все знает, это Господь. И Бог воспитывает поэтому несговорчивых, своенравных, капризных, и в этом случае Иону, как упрямого служителя, чтобы он послушался и проповедовал Слово Божие. Ну, еще один вывод. Это вывод, на самом деле, если нести служение, то нужно посвятить себя полностью Богу. Потому что Бог и будет использовать своих детей для спасения других, и Бог будет продолжать работать над каждым. Будет ломать волю, будет работать и пропускать каждого через свою школу. Дальше, что можно сказать по этому поводу? Угу. Хотя Иона должен был пророчествовать против Ниневии, нужно помнить, что также Господь. Вот смотрите, этот мир, как большая Ниневия. Все живут, как хотят. И не знают даже о Боге. Но основная проблема в том-то они, что не слышали о Боге. И Иисус Христос, как благословенный Господь, единственный, кто выполнил задачу, потому что Он пришел в этот мир, о котором мы говорим, и Он самый лучший свидетель. Не Иона. И даже мы бываем плохими свидетелями. А Иона вместо того, чтобы благовествовать, думал о чем? О своей репутации. Так как о нем подумают там в Иудее или в Израиле, если он пойдет к этим язычникам? А здесь самое главное, надо было учиться тому, чтобы познавать Бога, самому находиться в близости с Богом и знать Бога, о котором он знал. Я же знал о тебе, я же тебе говорил, что ты такой. Но Бога и чувство его, чувствование, которое есть у Бога, о любви, сопереживания, боли о грешниках, вот такие переживания должны были быть также у Иона. Ну, здесь, наверное, я еще сказал следующее. Самое главное – это покаяние. Покаяние, которому призывал Господь через Иону, и вся Ниневия покаялась. Покаяние заключалось в следующем. Знать, что есть Бог, что мы грешники, и нужно обратиться к Богу. И это личное общение с Богом. Когда мы знаем, что мы согрешили, что Бог свят, и что мы не можем прийти к Богу, как только через жертвенную кровь Иисуса Христа, и обращаться к Нему, и приходить к Господу Спасителю. Эта книга также учит о том, что Бог всемогущий. Вот Он творец неба и земли. Он создатель. И поэтому творение Божие покорно выполняло все задания Господа. был ли это кит, было ли это растение, был ли это ветер или буря, но все в руках Божьих. И заканчивая, хочу сказать, на самом деле спасает сам Бог, а не люди. Это мы имеем свои теории, понимаем вот так, а у Господа всегда больше милости, чем у нас. И поэтому даже посмотря на этот пример пророка Ионы, нужно помнить, что Бог, Господь желает спасения людей. И для этого нужно сделать так, чтобы все услышали о Боге, о Его призыве к покаянию. Господь и Иона. Он бежит от Господа. Потом Господь его заставляет обратиться к Нему. Он трудится с Ним, а потом все-таки он огорчается. И поэтому я даже напомню о следующем. Вы знаете, к сожалению, это реальность жизни. Многие из нас готовы трудиться. Иона в конце даже пишет в своем дневнике служения, почему он так огорчился. 4 там дня, несколько дней работы, когда надо было проходить через весь город, проповедовать. Это очень тяжелый труд. Это и духовный труд, и физический труд. И он, как и пророк Илья, и как и Моисей, впал в депрессию. Раздражен, огорчен, недоволен. И вместо того, чтобы остаться с теми, которые только что обратились, он что делает? Уходит из города. Строит шалаш вне города. Вместо того, чтобы заниматься душепопечительством людей, тех, которые только что покаялись, ему нужно душепопечительство. Ему нужна помощь. Ну, здесь еще несколько хочу повторить уроков, которые мы проходили раньше. Вообще, сама по себе депрессия, раздражение, огорчение не являются грехом. Но они являются симптомами болезни. Симптомы могут быть духовные болезни. И здесь надо часто разбираться. Почему это происходит? Иногда переутомление. Иногда человек не был в отпуске или ненормально питался, даже не высыпался многие дни. И он не может уже полноценно нести служение. И поэтому Господь воспитывает также пророка Илью и Моисея. И он всегда наставляет и желает, чтобы мы полноценно, в Духе Святом лучше сделать хорошо, но качественно, чем много, и будет много суеты, и пользы будет мало. Дьявол и его бесы стараются всегда направить нас к огорчению или даже к состоянию депрессии. Поэтому мы должны помнить, Бог за нас, а не против нас. Поэтому будет защищать. И чтобы нам выйти из этого состояния, нужно принимать лекарства. Лекарства простые, так же, как принимал пророк Иона. Молиться, во второй главе сказано. Полагаться на Божью благодать. Применять силу Божьего Слова. И об этом напоминает Господне Слово. Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. То есть практически наше исцеление, когда мы приходим к Господу и понимаем, что без Него мы не можем делать ничего. Поэтому даже заканчивая этот обзор книги Ионы, хочу, чтобы мы пришли к этому лекарству и обратились к нему с молитвой.